Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов. Здравствуйте, Григорий Владимирович.
Здравствуйте.
«Умные парни» тут пока шли новости и рекламу, занимались дурацкими вещами, а именно пытались выговорить «выреинновировали». Так вот, да, почему тренировались-то? Потому что вчера была встреча в Государственной Думе, довольно громко все это происходило, было много слухов вокруг этой встречи, что они пустят на нее оппонентов, было в том числе много ожиданий, ну и каков результат, ваша оценка?
Ну, возвращаясь к первому, надо вообще слово это было бы убрать. Вот если бы сразу...
Это уже вошедший в русскую речь эвфемизм. Оставьте
надо,
его нам,
надо Григорий. Честно было признать, там, проект по поиску Ягеля или клада. Вот под хрущевками еще не смотрели, теперь можно посмотреть. Вот, если серьезно, то на самом деле как некая пиар-акция, которая... пытается смикшировать те имиджевые просчеты, которые были допущены на ранней стадии, наверное, это заседание удалось, но с чисто практической точки зрения, наверное, все-таки пока никакого серьезного сдвига, да, в истории с реновацией не происходит.
Да, давайте так, тогда начнем от Адама. Итак, если мы отталкиваемся от утверждения, что изначально это был пиар-проект Сергея Семеновича Собянина, накануне его выборов, мэра, то бишь московского градоначальника, было заявлено, что мы причиним москвичам счастье, и они должны будут от этого возрадоваться, после этого возникли определенные затруднения. Затруднения были связаны с тем, что не все москвичи были счастливы тому, что им это счастье будут причинять фактически насильно. После этого начались различные поползновения в сторону того, что нужно, наверное, с людьми налаживать диалог. И кульминацией как раз вот этих попыток и была вот вчерашняя встреча в Государственной Думе. А поскольку претензии до сих пор звучат о том, что нас не слышат, звучат от москвичей, так удалось этот диалог или хотя бы его видимость этого диалога создать или нет?
А вот, понимаете, глобальная проблема того, что произошло, она крылась в самой системе, которую долгие годы выстраивал Сергей Семенович и его команда в Москве, создавая вокруг себя облако фейковых историй с якобы запросом и изучением, исследованием и учетом мнения москвичей, по сути, вычищая поляну любой критики, они сами попали в собственную ловушку. В тот момент, когда в голову кому-то пришла светлая идея, а давайте-ка мы Сергея Семеновича изберем под лозунгом «Изменение облика Москвы и сноса хрущевок», никто не подумал, что на самом деле-то настолько... Ну, как, когда ты живешь в созданном иллюзорном мире, да, то тебе сложно в этом иллюзорном мире принимать адекватные решения. Вот поэтому в созданном иллюзорном мире адекватные решения и не были приняты. Вместо того, чтобы вначале... Да, прозондировать почву, вначале все изучить. Вначале были вброшены, как всегда, лозунги с ожиданием того, что вот эта фейковая иллюзорная реальность, она как-то вот проглотит и эту историю. Ну, все же зачищено, все же управляемо, все же хорошо, префекты все контролируют, выборы проходят идеально. И тут выяснилось, что когда дело касается не выборов, когда дело касается не автомобилей, а касается насущного имущества, да, то...
Того самого предверного коврика.
Да, да, того самого предверного коврика и квартирного вопроса, который, как известно, испортил москвичей еще задолго до Сергея Семеновича, вот, то, соответственно, выяснилось, что вот это та грань, за которую москвичи уже выйти не могут. А дальше началась история с тем, что разрушение иллюзорного мира происходит очень болезненно для тех, кто его создал. Розовые очки разбиваются обычно стеклами внутрь. И вот эти вот розовые очки, которые московская мэрия вокруг себя надела и через которые смотрела на все, что происходит в городе, они разбились, и дальше очень болезненный такой фрустрационный период период перехода к осознанию того, что на самом деле механизмы-то привычные уже не работают. И вот это вот собрание в доме, опять же, да, вот вместо того, чтобы, да, кто мешал Сергею Семеновичу, да, поучаствовать во встречах префектов с жителями. Да? Вот опять же, вместо того, чтобы принимать простые, логичные, очень несложно технологически выверенные шаги, да, а вполне просто естественный логичный путь, да, у тебя проблемы, да, с коммуникацией с горожанами, но выйди на прямую коммуникацию с ними. Страшно. Героям страшно.
Талант Риттера ему мешал,
а что? Нет, с одной стороны, не Робеспьер, как мы знаем,
да? Да.
Но здесь-то даже Робеспьером быть не надо. Здесь надо просто выйти к людям и даже просто их послушать. Ничего говорить в ответ не надо, ведь 90% людей хотят просто увидеть живого мэра, да, и сказать все, что о нем думают. Да? Ну, вот больше им ничего не надо, им надо выговориться. Да? От того, что они видят в очередной раз живого префекта, который с ними с грехом пополам и так встречается. Ничего не происходит.
Там есть проблема, префект даже ничего не может сказать, ответить. И это, кстати, была проблема в том числе и Сергея Семеновича, как показала потом практика.
Ну, понимаете, здесь же никто не отменял простых риторических приемов. Да? Мы вас услышим, все ваши мнения будут учтены. Что мы будем делать? Мы внимательно думаем. Вот у нас была позиция, но сейчас мы ее скорректируем. То есть, ну, слушайте, после избирательной кампании Дональда Трампа, ну, вообще грех этому не научиться. Либо ты просто совсем уже необучаемый, и твоя команда необучаемая. Да? Как не отвечать на вопросы напрямую? Вы получите самую лучшую реновацию из всех реноваций, которые были. А кто ее будет делать? Самые лучшие люди – ваша жизнь станет лучше, качественнее и веселее. А вот встречаться в Госдуме, да, за забором, да, не пуская туда еще часть людей, а было понятно же, что часть людей туда не попадет. А даже если попадут все, кто хотели, все равно те, кто раскачивают ту лодку с крысой или не с крысой, уж, да, тут вопрос, там, тошнит ее, не тошнит, да, но обязательно эти люди используют этот момент для того, чтобы сказать, а вот меня-то как раз и не пустили, а была сегрегация, и все там подстроено. Хотя, опять же, хор голосов людей, которым я склонен доверять, да, потому сколько там это мои коллеги, я не замечал их до этого в неком ангаже к московской власти, хотя тут, когда разыграли почти 500 000 000 денег на изучение, аналитику и управление общественным мнением в префектурах, то слюнки потекли у всех, да, но разыграли, как всегда, между своими. Да. Опять же, мэрия ничему не учится, те же люди, кто их загнали в эту ловушку, они же за деньги же мэрии будут продолжать копать яму.
Итог. Ну вот те, кто смогли просочиться за забор и там встретиться, выговорились, высказали, даже их услышали, потому что сегодня Вячеслав Володин выступает заявлениями из серии, что мы внесем в проект, в законопроект изменения, которые будут соответствовать ту-ту-ту-ту-ту запросам. Это все откладывается до пятницы, когда будет голосование уже во втором чтении этого законопроекта. Но то здесь важно даже не то, что там какие изменения внесут, а само ощущение того, что с тобой или разговаривают, или не разговаривают.
Тут беда в другом. Сейчас можно сделать идеальный закон, да, учитывающий мнение абсолютно всех и гарантирующий все права всем людям, да, которые будут участвовать в процессе. Ситуацию уже имиджево кардинально не поменять. Уже не доверять процессу будут по умолчанию раз. То есть имиджево уже ситуация просажена. Да, проще программу свернуть и каким-то образом ее видоизменить, начав с другого конца. Да. Это первое. Второе, абсолютно понятно, что проблема не в законе, а в его исполнении. Абсолютно понятно, что те люди, которые и те группы влияния, которые радостно потерли ладошки, когда услышали про реновацию, и уже включились в этот процесс, и уже там посчитали, они, да, помните, как в знаменитом фильме, я уже те деньги, которые заработаю на выборах, я их уже проел, да? Я их уже потратил. Вот они мысленно уже эти деньги заработали, потратили и так далее. И сейчас они отказываться от собственных проектов, ну, ничуть не будут. Да? То есть с финансовой точки зрения все равно они найдут, как обойти закон. Да? А самое главное, люди уже при любом стечении обстоятельств будут относиться к этому с большой степенью недоверия. То есть попытка выстроить на этом дальнейшую кампанию Сергея Семеновича, она не увенчается успехом. Надо менять все.
Значит, нужна будет новая.
Нужна новая. Нужна абсолютно полная перезагрузка всего. Да, что касается этой темы.
А время-то идет. А вот в сентябре уже будут выборы муниципальных депутатов, и на этой волне еще неизвестно, чем они завершатся.
Вот здесь, конечно, у мэрии возникает беда. Ей надо по ходу марша разворачиваться. Да? То есть уже избирательная кампания в муниципалитете началась. При том, что она и так обещала быть не слишком простой, да? Сейчас она становится совсем сложной. Опять же, верить в то, что те люди, которые ошибались до того, да, вот как говорил Эйнштейн, да, наша главная беда, что мы ждем от людей, что они в одинаковой ситуации будут поступать по-разному. Да. Вот одни и те же люди будут поступать одинаково. Поскольку московская мэрия не посчитала нужным даже в этой ситуации полностью зачистить всю команду, которая отвечает за технологии, имидж и все прочее, и заменить ее новыми людьми, да, то, скорее всего, они будут наступать на те же самые грабли. Уверенно. И поэтому в сентябре
еще один масштабный проект.
Они в начале в сентябре получат проблемы с муниципальными выборами, скорее всего.
Да. Да?
Если не произойдет какого-то форс-мажора в головах, либо там не включится вплотную администрация президента и начнет самостоятельно разруливать сложившуюся ситуацию. Вот. Они получат проблемы. На фоне этих проблем произойдет еще больше сжатия и фрустрация. Ведь реакция Сергея Семеновича на любые проблемы его команды – это закрыться. То есть мы это наблюдали каждый раз, да? Когда произошел провал с избирательной кампанией у Навального, да, то какая была реакция? Мы закроемся, мы придумаем внутри себя еще что-то и вот выдадим на гора. Да, удалось выдать на гора систему тотальной зачистки электорального пространства. Да? Больше мы в эти игры не играем. Вот в свободу у нас все должно быть максимально управляемо. Но смыслы-то от этого не появляются. К сожалению, проблема с производством смыслов, содержания. Вот это же проблема, и у Сергея Семеновича, вот самый яркий пример жертвы подобной истории, это бывший глава Карелии Худилайнин, который поднял республику из руин, которая была после губернаторства Нелидова. Да? По сути, там начались очень серьезные, хорошие, позитивные экономические процессы, но поскольку никакого не было объяснения пиара вовне происходящего, да, то все воспринимали ее аутсайдером и также радостно потопили. Вот то же самое. Сергей Семенович может делать и правильные вещи с реконструкцией городских пространств, с избавлением города от транспортного коллапса. Ведь на самом деле же, вот когда говорят там, вот коллапс, все стоит. Подождите, мы еще лет 5-7 назад говорили, что все, через год все встанет. Ну, не встало же, да? То есть потихонечку проблемы решаются. Но поскольку он каждый раз, его команда запаздывает с пиаровскими шагами, то есть они каждый раз готовятся к уже проигранной войне, да? То, к сожалению, конечно же, они напорются на те же самые грабли, и с октября мы будем радостно лицезреть очередной масштабный проект.
812-й тут же пишет, то есть научиться шансов вы им как будто бы не оставляете, пишет 812.
Понимаете, вот, во-первых, обучаемость, это все-таки более свойственно молодому поколению, да, а все-таки там поколение уже среднее, я бы так сказал, и старшее, это первое. Второе, все-таки на обучение нужно какое-то, да, там, если, опять же повторюсь, если люди не смогли научиться, наступая на одни и те же грабли перманентно на протяжении, вот если бы там Сергей Семенович и его команда была бы первый год, или второй год, или третий год.
Слушайте,
было понятно, научатся, но не научатся.
Сейчас грабли другие уже. Сейчас грабли, которые...
Теперь грабли с косой на ручке, да? Теперь больно. До того просто шишка, теперь, а теперь голову могут снести.
Теперь очень больно. Теперь вот это не просто проблема Сергея Семеновича, эта проблема приобретает федеральный масштаб. Ровно поэтому, если, начнется уже армейский принцип, как будто бы, не можешь, заставим, не хочешь, научим. Вот и все.
Вот я говорил о том, что, возможно, да, на каком-то этапе просто вмешается администрация и начнет рулить самостоятельно. До того, как бы команде Сергея Семеновича, да, удавалось свою вотчину от покусительства управления внутренней политики как-то вот ограждать. Сейчас, может быть, и не получится. Но, опять же, вот с моей точки зрения, это заблуждение того, что это федеральная проблема. Да не федеральная это проблема. Федеральная она проблема, когда она в головах у жителей.
В следующем году выборы президента Российской Федерации, поэтому это неизбежно превращается в федеральную проблему.
Не превратится она в федеральную проблему, если здесь не разложить веток для костерка. То есть вот если искусственно раскладывать костер, да, и поджигать его, то тогда она превратится в федеральную проблему. Вот, причем на самом деле уже некие движения в сторону того, чтобы мировой пожар раздуть, да, на радость всем буржуям, они уже есть. Давайте закон примем для всей страны.
Да. Да?
Хотя...
Нет, это уже подключились депутаты Государственной Думы, они же такие у нас, да.
Да, они же такие затейники у нас. То есть на самом деле, ведь на самом деле... Это вот очень хороший пример того, как хорошую идею закопать в бетон просто. Просто вот ее закатать так, что вот больше она вырасти не может. Да? На идея с... Кто мешал просто-напросто вот эти деньги, да, направить в фонд развития ЖКХ, да, который должен прекратить свою деятельность вот в этом году, да, и радостно закончить программу расселения аварийного жилья. Но никто не мешал этого сделать. Да? Более того, никто не мешал это сделать Сергею Семеновичу, объявив о том, что... Вот представляете себе, Москва объявляет о том, что она сверхдоходы, да, которые да. она есть, она направляет там, 50% на реконструкцию ветхого аварийного жилья в Москве, а еще 50%
в регионы.
Добровольно отправляет в регионы. Да на руках бы внесли на Тверскую 13, а то и в Кремль. А то и в Кремль, а вот тут
страшные
уже...
Страшные вещи вы говорите,
да.
Григорий Владимирович, да.
Ну, слушайте, у нас же в Кремль на руках внесли Григория Отрепьева, а потом из пушки и запустили. То есть тут на руках у нас опыт-то большой, внесение в Кремль. Другой вопрос, что действительно именно желание ряда людей вокруг Сергея Семеновича, чтобы Сергей Семенович на коне въехал хотя бы не в Кремль, а в Белый дом, оно как раз и сильно мешает любым инициативам Сергея Семеновича. Потому что, как понятно, у нас на любое действие есть свое противодействие.
Ну и Константин пишет, а мне кажется, все логично. Вбросили тему, все возбудились под давлением общественного мнения, законы изменят, а точку весь в белом поставит Путин и получит голоса москвичей.
А то он бы голоса москвичей
не многоходовку не такую увидел, Константин.
Ой, вот любые многоходовки с Владимиром Владимировичем, ну, вот он давно уже перестал играть в такие штуки и заказал людям вокруг себя играть в подобные истории. Здесь немножко другая вещь.
Поезд ушел с реновацией, уверен Григорий Добромилов, поэтому предлагаю двигаться дальше. У нас агентство Рейтер сообщает о провале деофшоризации в Российской Федерации. Ссылается на наших богатеев из списка Forbes, которые рассказывают, жалуются на жизнь и сетуют на то, что после того, как были приняты все эти законы по деофшоризации с 2012 года, как-то стимулов оставаться... налогоплательщикам в Российской Федерации у них все меньше, меньше и меньше. И они стали потихонечку откалываться от этого дела. 40% уже как будто бы и не платят налоги в Российской Федерации. Вот, говорят, к чему привела ваша программа деофшоризации. А можно ли и в этом вопросе уже ставить точку или нет? Или все идет так, как должно идти?
Понимаете, главным пунктом программы деофшоризации был возврат Крыма. То есть вот это был самый главный стимул... Вернее, даже не возврат Крыма, а санкции, которые были введены. Вот это самый главный стимул для всех богатых людей вернуть активы туда, куда американские органы власти не смогут достать. Да? Потому что до тех пор, пока существует презумпция виновности любого российского гражданина и любого российского капитала, размещать где-либо деньги в зонах, куда может дотянуться англосаксонское правосудие, для любого человека крайне рискованно. Поэтому как бы, пылесос стал работать вовнутрь и засасывать все внутрь российской экономики по абсолютно вынужденным причинам. Сейчас эти причины никак не поменялись. Другое дело, что, к сожалению, власть... вместо того, чтобы помимо кнута, да, который сделали не мы.
Да, который уже был извне, да.
Да, уже был извне пинок такой волшебный. Тут бы еще нарисовать им пряник, да, и сказать, ребята, а теперь вот показать, куда можно вкладывать эти деньги. Ведь, понимаете, для любого бизнеса самое главное, чтобы деньги работали. А когда вкладывать в российскую экономику невозможно, некуда просто, да, когда мы таргетируем инфляцию, а таргетируя инфляцию, мы автоматически сжимаем денежную массу и делаем все для того, чтобы деньги в экономику не приходили и не реализовывались инвестиционные проекты, то автоматически все начинают задуматься, ну что мне, в кубышке и под кроватью хранить. В банке хранить бессмысленно, да, но кроме того, когда еще был свой карманный банк, было понятно, можно хранить в нем, да, но
сейчас
когда
банки ЦБ
своих
зачистил.
Карманных банков не осталось, да, то, соответственно, надо хранить там, где, у нас же, как всегда, ищут не там, где надо, а под фонарем, да, а поскольку фонарь ЦБ становится, светит все ярче и ярче, то, соответственно, и хранить-то, кроме как под подушкой, негде, а когда деньги у тебя под подушкой, они автоматически, ты теряешь эти деньги. Постепенно, да, просто вследствие банальной инфляции, да, и нестабильности, там, неважно, любого курса, любой валюты, даже если ты в разных корзинах хранишь, то, соответственно, они начинают искать, а куда бы вложить эти деньги, и выводят эти деньги из российской экономики, потому что российская экономика не создана условия.
Они перестают сами быть налоговыми резидентами, вот о чем писал это агентство Рейтер.
Понимаете, еще раз повторю, для того, чтобы быть налоговым резидентом здесь, надо, чтобы твои деньги работали здесь, когда они здесь не работает. Вот хороший пример Михаил Прохоров. Да? Человек, который успешно, интуитивно вышел в кэш, да, который начал вкладывать в российские проекты, пусть не слишком удачно, пусть там в политику зачем-то полез и так далее.
Попросили, но, и полез, что?
Ну, не только попросили, как бы, там и собственное желание, там, это все-таки не те люди, которых можно просто так вот без собственного желания попросить. Но дело в том, что вкладывал, да, а после этого всеми способами начали отжимать. Да? Да, спасибо, я уйду в Нью-Йорк и буду вкладывать в Соединенные Штаты Америки. Да? Зачем? Да? То есть здесь нету стимулов для развития. Сама экономическая модель пока не поменяется. Это не вопрос офшоризации и деофшоризации. При этом на самом деле ведь правила игры с точки зрения чистоты жанра, они становятся достаточно правильными. Государство, например, там госзакупки, уже казначейство контролирует все госзакупки. Да? Когда будет система, ну, то, что сейчас называют там блокчейном и прочими историями, сплошных отслеживания всех денежных потоков, да, то, соответственно, даже для бизнеса станет удобнее, потому что основа коррупции – это неконтролируемые денежные потоки. Да. Когда нету кэша, да, который можно занести, да, или кривого варианта через какую-то подставную фирму что-то передать с госзакупки, то тогда нету и коррупции. Просто даже если ты хочешь, ты не можешь взять. Да, все прозрачно абсолютно. Вот этот путь государство сейчас проходит, это правильный путь, но надо идти параллельным путем, развивать стимулы для бизнеса, вложения денег в экономику, а этого не происходит.
Это работало у нас именно благодаря коррупционной составляющей, то есть все знали правила игры, по которым можно было действовать. Сейчас, когда правила меняются, учитывая, ну, скажем, для многих непредсказуемые ситуации, они-то, возможно, и принимают такое решение. Означает ли это, что это какая-то потеря для нашей экономики? Ну, вот если всерьез. То есть люди, которые не могли, не хотели работать по новым правилам, не хотели прозрачности, уходят из нашей экономики.
И хорошо, пусть уходят. Вот в глобальном смысле и хорошо, пусть уходят. Но, повторюсь, параллельно надо создавать механизмы, чтобы те, кто хочет оставаться, имели возможность здесь зарабатывать. К сожалению, в России не создано ни одного нового бизнеса, который бы не был завязан на сырьевке. Ну вот глобального, с миллиардными доходами. На Западе создаются
IT,
такие бизнесы.
IT.
Что у нас в IT выросло?
Касперский,
Яндекс, хорошо. Давно выросли, что еще?
Сейчас, подождите, сейчас мы криптовалюту нашу заведем.
А, мы майнить начнем, да?
Майнить будем. Что еще у нас? Блокчейн, опять же, который упоминался. Цифровая экономика, Путин же сам рассказывал.
Ну, на самом деле, вот сейчас закончился питерский форум, и у нас там внутри, среди участников, даже была такая внутренняя игра, да, кто быстрее зачеркнет там все матерные слова, наиболее популярные, там, цифровая экономика, блокчейн, там, майнить, там, инновации, развитие, ведь... Тотальный вот этот вот курс «Цифровизация нас спасет», IT-сектор и там, хорошее качество российских IT-специалистов, оно нас рано или поздно вытащит. Это мантра, которая закончится так же, как заканчивалась мантра про инновации. Да? Ну, давайте сейчас создадим второй миф со Сколково. Не получится.
С нами сегодня директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Я вижу ваши вопросы. Я сейчас уже обращаюсь к слушателям. Чуть позже мы к ним обратимся. Сейчас еще несколько тем, а после этого уже будет как раз обратная реакция нашей аудитории. Итак, из того, что происходило. В Совфеде сегодня предложили ужесточить закон об иностранных агентах. Все это произошло после предложения как-то оградить Россию от внешнего вмешательства. А зачем?
Хороший вопрос.
Не, ну правда.
От глупости.
Не верю в глупость. Ну, вот
глупость
не верю.
И желание в очередной раз не вовремя прогнуться. Просто вот уже существующей нормативной базы более чем достаточно для того, чтобы оградить любое влияние. Более того, по большому счету, ну, таких вот серьезных лазеек для дестабилизации ситуации внутри страны извне уже нету. Есть только возможность это делать внутри, да, то есть если уже какие-то силы внутри страны начнут работать на ее дестабилизацию. Но это не касается иностранных агентов. Да. Поэтому вот это вот желание постоянно закрутить гайки, оно не идет уже, это не желание Путина, это не желание Кремля, это просто глупое желание прогнуться и лишний раз попасть в информационные радары.
Просто эти предложения следуют одно за другим, и вырисовывается какой-то определенный вектор, который намечается, по крайней мере, в верхней палате парламента. Они таким образом демонстрируют свою лояльность, они таким образом готовятся к выборам президента Российской Федерации. К чему они готовятся?
Понимаете, это возвращаемся к разговору, одни и те же люди в одних и тех же обстоятельствах будут поступать одинаково. У нас многие из тех, кто в предыдущем созыве Государственной Думы, который называли «бешеный принтер», перекочевали в Совет Федерации. В Совете Федерации что они будут делать? Правильно, то же самое, что они делали в предыдущей Государственной Думе.
Простите, а повод? Повод им разве
не нужен? А им повод
не
нужен. Я дерусь, потому что дерусь, как говорил Портос. Вот этим персонажам уже давным-давно никакого повода не надо. Они просто уже по-другому существовать не могут. Другое дело, что в этом плане Валентина Ивановна Матвиенко – это далеко не Сергей Евгеньевич Нарышкин. Да? Валентина Ивановна на это посмотрит, а потом и гайки-то позакручивает внутри Совета Федерации, и подобный бред они перестанут продуцировать, потому что из Государственной Думы уже там идиотских законопроектов исходит гораздо меньше, да, хотя качество законотворческой работы не увеличилось. Мы дисциплину повышаем, мы все время боремся с симптомами вместо того, чтобы бороться с болезнью. Да, мы не повышаем уровень профессионализма депутатов Государственной Думы, а заставляем непрофессионалов ходить на работу чаще. Да, они от этого лучше будут работать? Нет. Вот то же самое и в Совете Федерации. К сожалению, из-за ротации Совета Федерации нынешний созыв, да, вот нынешний состав, с моей точки зрения, чуть менее профессиональный, мягко скажу, чем тот, который был предыдущий.
Хорошо, я даже не буду вспоминать про ЛДПР, который сегодня предложил, боже, царя храни, вернуть. Ну, это работа ЛДПР. Кто, ну, если не они?
Ну, подождите, ну, давно пора.
Хорошо, все.
У нас царь есть? Есть. В гимне про царя что-то сказано? Не сказано. Ну, слушайте, давайте приведем в соответствие гимн и политическую реальность.
А потом уже обратим внимание на Конституцию, но не важно. Правительство создает черный список чиновников-коррупционеров. Еще одна новость, и все это со ссылкой, по-моему, на документы Минтруда, где они как-то предлагают обратить внимание на тех чиновников, которых увольняют с их службы по таким обстоятельствам не очень красивым. И, соответственно, их, видимо, будут вносить в какой-то блэк-лист, чтобы они уже не попадали на государственную службу. Вот сейчас традиционный для наших обстоятельств вопрос. Борьба с коррупцией, имитация борьбы с коррупцией, на что больше похоже?
А кто работать-то будет? Вот это главный вопрос. Понимаете, мы вот...
Хорошо, не всех же у нас уволили, простите, по дискредитирующим обстоятельствам. Есть те, кого еще не уволили, а есть те, кого и увольнять-то не за что.
И кого никогда не уволят по дискредитирующим обстоятельствам. Понимаете, просто надо не увольнять по дискредитирующим обстоятельствам, а сажать. Понимаете, до тех пор, пока мы будем выделять деньги на борьбу с коррупцией, а не патроны, да, вот до тех пор будут возникать проблемы. Да. У нас все время
у нас проблемы возникают, даже когда мы выделяем деньги на патроны для борьбы с коррупцией. Часть из них разворовывается, а часть из них в дело потом уже пускают силовики, и тоже счастье это не приносит. Вспоминаем все эти громкие истории с губернаторами, вице-губернаторами, мэрами, которых сейчас сажают там одного за другим. Но потом возникает вопрос, черт, а не внутриэлитная ли это борьба в регионах?
Откуда у вас 8 миллиардов? Забрал у коррупционеров. А почему в бюджет не сдали? Ну, слушайте, ну это же разворуют те же самые коррупционеры. Я потрачу
шутить
дело впустую.
Шутить мы можем сколько угодно. Вопрос-то остается открытым.
А что делать? Вчера в Фейсбуке появился достаточно неплохой список тех чиновников, которые, крупных чиновников, да, которые за последние годы там были по коррупционным статьям арестованы. Да, ведь очень многие до сих пор сидят без приговора. Да, многие губернаторы сидят без приговора. Опять же, повторюсь, мы все время боремся с симптомами болезни, а не с самой болезнью. До тех пор, пока мы не уничтожим саму питательную среду для коррупции, а питательная среда для коррупции – это две простые вещи. Это первое – возможность на усмотрение чиновника принимать те или иные решения, то есть это вилка в законодательстве, когда у нас закон не как лежачий полицейский, да, а как гаишник за углом, задача которого не предотвратить, да, правонарушение, не сделать так, чтобы водитель сбросил скорость, а чтобы его остановить, да, и оштрафовать. Да? Это первая история. То есть в законах надо прекращать вилки на усмотрение чиновников. Да? Это первое. Да? Закон должен быть прямого действия и достаточно императивным. Это
вот,
первое.
Григорий, а вы против еще цифровой экономики что-то имеете, а сами предлагаете расписывать алгоритмы таким образом, чтобы с ними справился и робот, или камера фото-видеофиксации.
Я вот целиком за цифровую экономику. Моя мечта, чтобы мы сделали хотя бы одну простую вещь, вели бы электронный реестр граждан Российской Федерации. Вот хотя бы эту вещь сделать, я буду считать, что, в принципе, вот моя миссия в государственном консалтинге, она выполнена, если это получится. Да? А вторая вещь, которую надо сделать, это убрать бесконтрольные деньги. Да? Когда серая зона экономики будет уменьшаться, когда не будет возможности просто-напросто чем давать взятку? Борзыми щенками, алкоголем, ну, коробками конфет у нас и так взятки дают.
Взбунтуются граждане. У нас 30% экономики где-то там, в тени, в сером секторе. А вы говорите убрать серые деньги или там вот это вот что все, сделать все прозрачным.
Слушайте, это же очень простая история. Взбунтуются. У нас Зубаревич уже давно сказал, мы чемпионы мира по затягиванию поясов. Ничего страшного. Наши граждане привыкнут к любой ситуации. Особенно если выйдет Владимир Владимирович и это расскажет, то граждане еще сами же и побегут эти деньги из серого сундука вытаскивать. Поэтому на самом деле надо бессмысленно бороться с чиновниками-коррупционерами. Ну вот это точно так же, как бороться с наркодилерами. Ну хорошо, ты посадишь 10 наркодилеров, появится еще 20, потому что это выгодно. Да? До тех пор, пока будет существовать питательная среда, а кроме того, мы объективно тем самым еще и вымываем профессиональные кадры. Вот у нас уже давно коррупции на самом верхнем уровне ее нету. На уровне там министров, замминистров, даже начальников департамента. Вся коррупция.
Улюкаеву расскажите об этом, да.
Ну, про Улюкаева мы можем долго разговаривать, и что-то мне подсказывает, что это не будет иметь никакого отношения к борьбе с коррупцией. И история с Улюкаевым – это не про коррупцию, точно так же, как истории с 90% губернаторов арестованных – это тоже не про борьбу с коррупцией. По сути, у нас можно любого чиновника категории А хоть завтра брать в наручники с элементарным составом преступления за превышение должностных полномочий.
Специально для слушателей напомню, что чиновники категории А, это министры, губернаторы, вот они все к категории относятся.
Да, а еще можно за организацию преступного сообщества. Сообщество есть, преступное, ты руководишь, ты. Это же бардак, ты тут главный, все. Больше
хорошо,
ничего не требуется.
Прекрасно. Ну и теперь еще одна тема. Чуть-чуть давайте про внешнюю политику. Что-то мы еще не ругали внешних врагов.
Да, что-то мы вот все про беды у нас в стране, а у нас же все не внутри страны. У нас же все вовне, виноваты вот там.
А после этого уже перейдем к вопросам нашей аудитории. Итак, после последних новостей, в том числе поступающих из-за рубежа, насколько сейчас для нас понятна вообще внешняя конъюнктура? Мы все время чего-то ждали, то выборы в Соединенных Штатах, то выборов во Франции. Сейчас все уже практически произошло. В то, что Меркель победит в Германии, мало кто сомневается. Ну и картинка вроде как ясна. Плюс к этому заявление, которое прозвучало накануне, о том, что Российская Федерация перестает финансировать Совет Европы. Постепенно, не сразу, не до конца, но постепенно перестает финансировать, по крайней мере, на 30%. Все, мы теперь, картинка для нас ясна окончательно.
В Совете Европы траур, конечно. Вот.
У нас 11 миллионов долларов.
Нет, ну вот казалось бы, что вот вроде бы все устаканилось, и тут на тебе Катар. Вот так, чтобы спокойно не жилось, чтобы можно было. На самом деле, до встречи Путина с Трампом никаких выводов по поводу курса российской внешней политики делать нельзя. Все зависит от этой очной встречи. Именно на ней будет определен контур российской и вообще мировой глобальной политики на ближайшие годы. Вот это заложит правильную конфигурацию. До того, пока ничего утвердительно говорить нельзя, потому что, по большому счету, картинка остается до сих пор смазанной от того, что мы не понимаем, какого вектора будет придерживаться новая американская администрация. То ли она не сможет противостоять тем процессам, которые происходят во внутренней политике США, и будет вынуждена администрация Трампа двигаться в сторону антироссийской не только риторики, но и политики, потому что пока есть только антироссийская риторика, да, политики антироссийской пока нету, да? Либо все-таки Трампу удастся навязать собственный курс и создать, по сути, некий альянс между Россией и США для того, чтобы решить ключевые мировые проблемы, которые сейчас накопились.
То есть опять ждем. На этот раз июля, Гамбурга, где встреча
большой двадцатки. Я об этом говорю уже давно, что до этой встречи ничего не поменяется.
Ну, потом еще что-нибудь будем ждать. Ладно, сейчас уже подключаем нашу аудиторию. Сейчас ваши звонки, ваши вопросы. Напомню, с нами директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК. Бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Плохо слышно. Тогда вас сейчас выслушаем. Да, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. А за что Клочкова-то посадили? За...
Олег, вы купили новые симки, я понял. Александр Фельдман пишет. Какую цифровую экономику вы собираетесь строить с нашим Роскомнадзором? И что будет с Роскомнадзором после этого невиданного позорища, которое последние несколько дней творятся на просторах российского интернета? Черные списки, белые списки, подмена адресов ДНС и прочее. Они решили добить Рунет, чтобы не мучился, интересуется Александр.
Ну, понимаете, Роскомнадзор в данной ситуации – это следствие той системы, которая у нас сложилась. У нас нету системы, которая бы стимулировала развитие цифровизации экономики. Ну, не созданы у нас условия для этого. У нас Минкомсвязи – это министерство по... пытаюсь подобрать слово.
Да, реновация.
Пореновация. Да, вот. Заменяй любое слово на реновация, и будет хорошо. Вот, да, у нас Минкомсвязи – это Министерство по реновациям. Вот, поэтому, к сожалению, те люди, кто у нас должны отвечать за развитие интернета, у нас даже есть советник президента Герман Клименко, который, человек, который не понаслышке знает, что такое интернет, но один в поле не воин, и, к сожалению, надо менять всю систему. Структурные дисбалансы внутри всех органов власти таковы, что, к сожалению, пока ни о каком развитии речь не может идти.
Теперь о кадрах тоже вопрос Александра. Дочь Кириенко возглавила проект в правительственном агентстве стратегических инициатив, то самое знаменитое ОСИ. Это пресловутые социальные лифты или реально кризис кадров настолько силен, что больше не на кого положиться?
Подождите, вот я категорически против любых выпадов в сторону того, что дети чиновников занимают какие-то статусные позиции. Во-первых, мы не имеем права отказывать этим людям, которые получили благодаря их родителям очень недурственное образование, отказывать им возможности строить собственную карьеру. Это во-первых. Во-вторых, складывание наследственной аристократии и аристократической элиты – это залог стабильности и развития государства. До тех пор, пока будут на руководящих постах временщики, которые живут одним поколением, до тех пор мы будем слышать слово «коррупция». А когда будут приходить люди, родители которых служили государству, и которые уже привыкли с детства видеть, как родители служат государству, а все-таки большинство наших чиновников, вот не надо всех мазать одной краской, да, большинство из них все-таки служат государству и эффективно служат государству. Вот когда их дети приходят на государеву службу, либо приходят в крупный бизнес, аффилированный с государством, с моей точки зрения, это плюс. Наследственная аристократия должна формироваться. Так сформировано во всем мире. У нас, к сожалению, в 90-е годы произошел слом, когда наследственная аристократия, которую мы называли партноменклатурой, была сметена, пришли пирожники, денщики и так далее, которые не просто не мыслят категориями развития, а мыслят категориями сегодняшнего дня. Это хорошо. Пусть, я лично, к сожалению, не знаю дочку Кириенко, но я думаю, что в ОСИ она сможет себя реализовать.
Аристократия, сословие, те слова, которые не всегда имеют позитивную коннотацию у нас. Я понимаю, о чем вы рассказываете, но все-таки не все, я так понимаю, с вами солидаризуются.
Понимаете, можно с этим солидаризироваться, можно не солидаризироваться. Это естественный путь, который проходят все государства. Что, наследство аристократии нет в Соединенных Штатах Америки? Есть. Во Франции нету? Есть. В Германии есть. В Турции есть. В Катаре и то есть.
В Катаре. Там абсолютная монархия.
Ну, куда же там без аристократия. Все так же.
Давайте еще один звонок, 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот сейчас все говорят, Путин заболел цифровой экономикой. Ну, я, знаете, так скажу, заболели, надо лечиться. А поэтому надо взять инкогнито куда-то и выехать из Москвы, и проехать по лесам российским, и посмотреть, что там происходит, как там люди живут. Выживают. И какая элита? Элита, она из поколения в поколение идет, элита. А у нас элита выросла из 90-х годов.
Есть, спасибо, принимается.
С одной стороны, вы смотрите.
Аль-Рашид.
Аль-Рашид. Да. Владимир Владимирович под покровом ночи в простом платье заходит в коровник. Между прочим, Владимир Владимирович обвинять в цифровизации грех. У него даже Твиттера нету. У него Фейсбука нету, да, и, скорее всего,
мобильного телефона тоже нет.
Мобильного телефона тоже нету. Поэтому здесь, на самом деле, если говорить серьезно, то действительно, когда мы говорим про цифровизацию, да, мы забываем про то, что у нас часть территории страны не электрифицирована, да, не то, что там не цифровизировано, да, и у нас единственный оптоволоконный кабель, да, лежит вдоль Транссиба, и в случае чего, на самом деле, там достаточно, и были уже случаи аварий, да, когда без интернета все оставались, спутники не вытягивают. Поэтому на самом деле это очень-очень далекое будущее, такое тотальное для нашей страны, но на самом деле о том, что надо двигаться в этом направлении, это безусловно, потому что иначе мы останемся за бортом иного цикла технологического развития, как мы остались за бортом развития интернета.
Юра с вами вступает в дискуссию по поводу как раз наследственности, безусловно. Вот посмотрите на МИД, там все потомственные, у них сектантское мышление на уровне свой-чужой.
У них сектантское мышление на уровне свой-чужой, но при этом МИД на протяжении всех лет, за исключением, может быть, периода, когда
Козырева.
В МИДе был Козырев, да, МИД был оплотом государственности в нашей стране.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, коррупция, перевод на русский язык, означает незаконное обогащение, так сказать. А почему те, кто отжали, так сказать, в 90-х годах народные собственности, олигарх, почему на них не распространяется вот эта, так сказать, борьба с коррупцией? Они тоже
здесь же все очень просто. В рамках того законодательства, которое было в 90-е годы, они действовали абсолютно законно. Вот и все. А надо уважать закон, неважно, он в пользу кого-то был писан или не был писан в пользу кого-то. А вот про незаконность как раз хорошая вещь. Знаете, у нас вот ИГИЛ обычно добавляют, запрещенная в России организация. Давайте мы после слова коррупция будем добавлять. Запрещенная в России. И станет на самом деле понятнее.
Не станет легче, но понятнее. 7373948, слушаем. Нет, тогда вас попробуем сейчас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, скажите, Михаил.
Пожалуйста, как на взгляд вашего гостя, его тезис о том, что многие чиновники являются государственниками, согласуется с тем, что государство в его вестфальской форме отмирает? И фактически, что будут защищать эти чиновники, когда государство окончательно деградирует?
Спасибо, принимается.
Ой, это очень длинный, долгий разговор, на который, у нас, боюсь, нету времени, но если в самых общих чертах, то вне зависимости от того, сохраняется ли классическая структура государственной пирамиды и государственных институтов, есть государственные задачи. Вот тот человек, кто реализует государственные задачи, неважно, он находится внутри этой пирамиды или вовне этой пирамиды, он является государственником.
С нами был директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Спасибо, Григорий, приходите еще.
Спасибо, приглашайте.